Мамины вести.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Материнский капитал разрешат тратить на уход и присмотр за ребенком. В частности, мама после рождения малыша сможет продолжить работу или образование, заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей в Кремле. Кроме этого, средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат нуждающимся семьям. В этом случае выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, тоже до достижения ребенком полутора лет. Выплаты материнского капитала продлили до 2020 года. Также в качестве меры для поддержки рождаемости президент предложил с 2018 года ежемесячно выплачивать молодым семьям пособие на первого ребенка. Его размер в среднем составит 10 523 рубля. Также глава государства планирует увеличить число регионов, получающих из федерального бюджета софинансирование социальных выплат на треть детей. Мерой поддержки российских семей станет и введение специальной ипотечной программы для семей с двумя и тремя детьми. Владимир Путин также считает важным ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Детский омбудсмен займется проблемой обеспечения сирот жильем с предложением разобрать меры по решению этой ситуации на межведомственном уровне. Анна Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру и правительство, сообщает пресс-служба омбудсмена. Детский омбудсмен обеспокоен увеличением количества детей-сирот, которые не получили квартиры, несмотря на то, что жилье положено им по суду. По данным Кузнецовой, за первые 5 месяцев 2017 года число таких детей возросло с 29 тысяч до 31. Задолженность по предоставлению квартир в ряде регионов растет. Выпускники детских домов годами ждут своей очереди на квартиру. Анна Кузнецова предложила на федеральном уровне определить законный порядок предоставления квартир в условиях фактически образовавшихся очередей.
Спешим на помощь.
Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Надо ли поддерживать в детях веру в Деда Мороза? Об этом сегодня подробнее расскажет семейный психолог Ольга Амельяненко.
Я считаю, что, конечно же, и Дед Мороз действительно живет в Устюге, ему даже зарплату платят, и дети ездят к нему на экскурсию. Мы, взрослые, понимаем, что эта должность, она такая спущенная сверху, и эта сказочная должность, она олени по небу не летают, но мы все равно поддерживаем у детей вот эту веру в чудо. И на самом деле здесь же не то, что мы врем или не врем, а в то, что мы верим в чудеса. И вот эта вера в чудеса – это удивительная способность развивать свою мечту. И когда мы мечтаем, и когда мы стремимся к своей мечте, эта мечта у нас становится явью. И потом, уже будучи взрослым, мы можем придумать проект и потом подетально, пошагово его реализовать. Это умея мечтать. Если мы не умеем мечтать, мы не сможем придумать красивую идею, чтобы нам сделать, там, я не знаю, в жизни, чем быть полезным. И сама способность верить в чудеса, верить в Деда Мороза, верить в волшебную палочку, верить в любовь, верить друг другу. Вот эта способность сама верить, она как раз и формируется через очень наглядные, яркие образы, как Дед Мороз. И можно читать сказки про Деда Мороза, и там «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, ясное, красное, да, и тепло дедушка. Очень много разных фильмов про Деда Мороза, где он такой могучий, добрый. Это же очень красивый образ, очень справедливый образ. Он, если девица себя хорошо повела, он наградил ее. А если себя плохо повела и была груба с ним, он заморозил ее и там, и так далее, и так далее. Это некий могучий архетип такого доброго стража, когда он позволяет формировать добрые чувства. Он на страже того, чтобы лень, пренебрежение ко взрослым не проходило мимо, да, не формировалось у ребенка.
Спешим на помощь!
И, конечно же, он награждает подарками. И подарками вот эти письма, чудесные письма. Один мальчик положил письмо в морозилку, другой там, я не знаю, открывает форточку, чтобы Дед Мороз там смог залететь там под елочку, что-то ему положить. И вот эти вот чудесные, у каждого ребенка свои какие-то причуды по поводу Деда Мороза, да, и как он ждет этих подарков. Понятно, что если есть возможности, вы увидели такую записку от ребенка, что же он очень-очень хочет, да, если есть такая возможность, конечно, будет здорово, если вы такой подарок ему подарите. Если там что-то такое сногсшибательное, что там, я не знаю, машина Ягуар, не знаю, или там какой-нибудь гаджет сверхдорогой, и у вас нет такой возможности, можно подарить тот подарок, который вы считаете нужным, и сказать, что, а кто сказал, что тебе он подарит Дед Мороз, значит, тебе следующий год подарит, или когда ты подрастешь, это у тебя будет. Он, видимо, посчитал, что еще не время тебе иметь этот гаджет или этот Ягуар. На самом деле, вот эта вот сказочность и вот эта атмосфера такой доброты, разливающейся от этого образа, она, конечно же, очень хорошо воздействует на психологическое состояние ребенка. И вот эта вот подготовка к празднику, написать письмо, приготовить подарок для Деда Мороза и написать отчет, что же я сделал. Я знаю одну женщину, которая каждый год пишет письма до сих пор Деду Морозу, и это как некий этап посчитать, какие добрые дела она сделала в этом году. Это очень полезно. Конечно, она с юмором относится, конечно, это же письма самой себе, но, тем не менее, вот эта вот юмористическая волшебная нотка позволяет очень легко посмотреть свои дела за год и очень легко отделить зерна от плевел. Поэтому, конечно же, Дед Мороз существует, и он существует у нас в душе, и если мы в него верим, он приносит нам подарки.
Информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел.
Приятный сюрприз.
Прикосновения родителей меняют ДНК детей, показало исследование. Сотрудники университета Британской Колумбии и исследовательского института детского госпиталя установили, что из-за тактильного контакта у младенцев происходят изменения на молекулярном уровне. Они заметны даже 4 года спустя. В исследовании приняли участие 94 здоровых младенца. Родители детей, которым было 5 недель, попросили вести дневники. В них нужно было вносить информацию о тактильном контакте с детьми, сне, плаче, кормлении и беспокойстве младенцев. Когда детям исполнилось примерно 4,5 года, ученые собрали образцы их ДНК. Выяснилось, что в целом дети, которые больше беспокоились в младенчестве и получали меньше тактильного контакта, на молекулярном уровне оказались недостаточно зрелыми для своего возраста. Из чего ученые сделали вывод: чаще обнимайте и целуйте своих детей. Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи.
Мамины вести.